Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, друзья! С вами вновь «Витраж», передача о библейских мотивах в искусстве и культуре. И что нас ждет сегодня? Интереснейшее путешествие, можно сказать, полет через века в интересное время, рубеж 19-20 веков. А тема звучит так: библейские сюжеты в зеркале символизма. Я приветствую нашего искусствоведа Ирину Языкову. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
И мы отправляемся в путешествие.
Да, символизм — это искусство очень интересное, неожиданное в некоторых случаях, в некоторых случаях даже как бы ставящее в тупик. Хотя вообще слово «символ» всегда можно отнести к искусству, вот, но было течение, которое так назвали, это не была группа вот каких-то отдельных художников, которые собрались вместе, договорились о чем-то. Хотя группы какие-то входили в это. Это действительно какая-то, скорее, эпоха была. Вот эпоха, которая очень была увлечена действительно символами, вот каким-то символическим восприятием мира и вот этим отражением в искусстве. Это не только в живописи было, это было в музыке, это было в поэзии, это было в разных странах.
В театре,
да, где-то раньше, где-то позже. Даже в кинематографе, потому что именно в это время, в начале 20 века, как мы знаем, рождается новое искусство кинематографа.
Я думаю, что можно вот два имени назвать, чтобы сразу сориентировать. Это Врубель в нашей русской культуре и «Синяя птица» Метерлинка, которая, ну, классический спектакль МХАТа.
Да.
Это как раз произведение эпохи символизма.
Да, ну сегодня мы посмотрим вот сейчас. Я включу демонстрацию экрана. Надеюсь, видно.
Да, все прекрасно видно.
Да. И мы начинаем с французского художника Пью де Шавана, потому что вообще Франция в XIX веке была, конечно, законодательницей мод, в том числе и в живописи. Мы помним импрессионистов, мы помним более раннее классическое искусство и так далее. То есть, действительно, Франция во многом, так сказать, давала какие-то, как сейчас говорят модно, тренды. Да? Вот. И символизм во Франции возник раньше всех. Где-то вот в 70-х, 80-х годах XIX века. Иногда символизм называют постимпрессионизмом. То есть тем течением, которое шло за импрессионизмом. Ну, правда, это тоже все термины условны, потому что искусство постимпрессионизма, ну, тоже оно определяет скорее стадиальность, чем такую характеристику. Но что-то, конечно, взяли от символисты от импрессионизма. Но скорее это идет от романтизма. Я бы сказала, что это постромантизм. Ну, тут не было такого временного как бы преемства, потому что романтизм – это искусство, возникшее на рубеже 18-19 века, а здесь через 100 лет. Но все равно очень многие вещи роднят символизм с романтизмом. Но если романтизм, ну, как бы он больше направлен на познание собственного «я», вот своих каких-то, таких, да, своего пути, своей судьбы, своего места в мире, какой-то вот как бы такой герой, который отделяется от толпы, ищет свой путь и так далее, да? Вот, это романтизм. А символизм, да, в нем много было романтики, но они часто апеллировали к некому мировому духу, тоже у них было очень много индивидуального в том же, в тех же толкованиях символов. И очень часто, и даже потом, в более поздней стадии, они уже от романтизма уходят и скорее становятся предтечами экспрессионизма и каких-то других течений, которые пойдут.
Ну вот когда мы смотрим на эту картину, даже действительно тут не надо знать даже, может быть, историю искусства, а чувствуется вот это романтическое настроение какой-то светлой надежды. Да? Вот эта прекрасная девушка, вот мне очень нравится у ног ее полевые цветочки такие нежные. Да? И какой-то закат там или рассвет, я не знаю, тоже какой-то обнадеживающий.
Ну да, это картина Пьюи де Шавана, французского художника, которая называется «Надежда». Вот это, скажем, аллегория надежды. Да? Вот девушка в белом платье, вот вокруг нее такая ранняя весна, пробивающаяся травка, цветочки уже расцвели, и она держит такую веточку тоже молодую, с молодой зеленью, и вся она тоже самая такая вся молодая. Вот это как бы такой, да, символ надежды, символ от пробуждающейся жизни. Вот. А Пьюи де Шаван был таким, как бы, ну, считается почти основоположником или, по крайней мере, классиком символизма. И многие, и русские художники, кстати, на него ориентировались. У него, вообще надо сказать, что вот библейских сюжетов не так много у символистов, хотя, казалось бы, ну, Библия – это просто кладезь символов, да, они брали много оттуда, да, поэтому сюжеты, да, отдельные сюжеты, скорее, они брали. У них очень много из античности, очень много из каких-то других эпох, из каких-то других культур, они черпали отовсюду.
Вот. Если я правильно понимаю, то они скорее вдохновлялись сюжетом, но как бы более индивидуалистично его понимали, то есть старались как-то через него выразить свои какие-то мечты, стремления, фантазии.
Именно, именно, конечно. Они брали сюжеты, которые лежали не то чтобы на поверхности, но как бы стали таким культурным кодом. Вот, например, тот же Пьюи де Шаван, у него есть картина, даже несколько картин на эту тему, «Блудный сын». И что мы здесь видим? Мы видим здесь юношу, в ободранной одежде, очень, так сказать, покаянно сложившего руки, сзади стадо свиней, которых он пасет. Здесь же мы видим какой-то такой поверженный идол, то есть как, ну, голова какого-то, да, там, изваяния, которое уже половину вросло в землю, как символ, как крушение надежды, вот каких-то таких, тех идолов, которые сам человек воздвигает. А вокруг, вот если мы на предыдущей картине видели молодая зелень, то здесь наоборот, кустики, травки какие-то все засохшие, mm-hmm. ни одного листочка на дереве и так далее, и так далее. То есть вот такая осень, да? Вот.
Поздняя, причем поздняя осень.
Да, да, и холодно явно, так сказать, этому человеку, который не согревает дырявая одежда. То есть это через блудного сына показывается вот скорее душа, которая вот пришла к такому разочарованию. Надо сказать, что вообще этим, собственно, отличаются две эпохи. Если эпоха романтизма – это эпоха каких-то надежд на что-то новое, что-то такое в Европе, какие-то там движения, там революционные, военные и так далее, но у всех людей была такая как бы надежда на то, что сейчас мир каким-то новым станет. В конце XIX века появляется то, что потом назовут декадансом, наоборот, какое-то упадническое настроение, что как бы, ну, какие-то апокалиптические даже настроения, что как бы мир идет к своему закату, да, и все, что, на что мы надеялись, потому что XIX век был веком, ну, такого как бы и прогресса, и возникновения всего нового, и вот к чему мы пришли, опять к войнам, опять к разорению, опять к бедности, опять, значит, к крушению надежд и так далее, что нас ждет дальше, непонятно.
Ирина, сделаю небольшую паузу. Друзья, это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о библейских сюжетах в зеркале символизма. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что вы можете найти ссылку на наш сайт Theos Media в описании эфира в соцсетях, и перейдя по ним, вы можете сделать пожертвование как единоразовое, так и подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование. И я хочу тоже поблагодарить всех, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто делает репосты. Для нас тоже это очень важно, потому что это показывает ваш интерес к теме, ваша активность и создает диалог, что очень тоже важно для нашей передачи. Поэтому сегодня тоже, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, как на вас воздействуют вот эти картины, как эти образы отражаются в вашей душе? Близки ли они Библии, на ваш взгляд, или все-таки действительно это, как мы вот уже говорили, это такое очень индивидуалистическое какое-то использование библейских сюжетов? По-разному может быть. Вот честно скажу, по-разному. У меня что-то вот прям очень отражается и как-то отсылает меня к Библии, а что-то кажется вот именно таким, ну, личным, личной какой-то фантазией или размышлением художника. А, пожалуйста, Ирина.
Ну вот, во всяком случае, вот у Пью де Шавана, у него есть несколько картин на тему блудного сына. И если мы в классических произведениях видим всегда как бы финал этой, у Рембрандта, помните, да, финал этой притчи, да, возвращение блудного сына, то здесь вот это скитание и вот это вот крушение надежд.
Ну вот вообще, да, акцент, я думаю, что не так, акцент на другом, да?
Акцент совершенно на другом, mm-hmm. да. На то, ну как бы, человек рисует не, даже не блудного сына, а как бы свою душу, которая не находит в этом мире пристанища, да, которая вот скитается и ушла, может быть, от своего Творца и не знает, как вернуться. И вот поэтому все вот такое немножко действительно упадническое. Вот еще одна картина того же Пью де Шавана, «Блудный сын», более, так сказать, обобщенно решена, да, там, без подробностей, просто там вот, и эти самые свиньи пасущиеся, и на переднем плане вот такой вот обнаженный, без одежды, ну, как бы незащищенный от этого мира человек, который вот размышляет о своем бедственном положении. И надо сказать, что, конечно, символизм был вот реакцией, может быть, даже на... Мы все будем смотреть, как они все дальше уходят от этого реализма, потому что реализм, ну, с ним боролись, конечно, импрессионисты, но импрессионисты хотели показать, что реальность не такова, какую мы видим, а скорее она такова, как она вот в одно мгновение или там в луче солнца, что не надо, так сказать, нагружать своими там какими-то проблемами это бытие, просто вот радоваться ему. Там реалисты писали, как оно есть, да, где-то, так сказать, вот, там, наши передвижники или какие-нибудь там немецкие художники, как бы вот эту, наоборот, суровую действительность надо написать. А вот здесь вот совершенно другое. Люди уходили вот от действительности, которая их разочаровывала, в какие-то символы, свои мечты, свои представления, свои грезы, свои какие-то идеи, и вот потому что действительность их как бы ранила, разочаровывала и не привлекала.
Но, с одной стороны, неплохо, что человек задумался на вот этой, ну, кризисе, да, вот души, как бы вот над этим крахом таких самолюбивых надежд. Но, с другой стороны, скажем так, что этот сюжет в изображении, ну, в данном случае вот этого художника, он как бы не доносит библейский смысл этой истории.
Да, его художника часто не интересовал собственно библейский смысл. Его скорее интересовались какие-то свои ассоциации с этим библейским образом, библейским там персонажем или там сюжетом и так далее. Вот, например, тот же Пью де Шаван. Перед нами Мария Магдалина. Да? Ну, мы видели разные варианты, можно вспомнить там и Тициана, и кого угодно, да, Эль Греко, где действительно прям молитва вот этой Марии Магдалины. Здесь просто девушка стоит. Ну, то, что это Мария Магдалина, говорит только череп. Больше ничего. Вот. Она стоит на каком-то скалистом утёсе, там какая-то там пейзаж, какое-то пустынное место. Вот. И, в общем, надо сказать, что здесь даже меньше, чем в предыдущих картинах, связи с сюжетом, потому что здесь скорее... Это вот точно постимпрессионизм, потому что художника больше интересует, как сочетается красная одежда с такой зеленоватой, так сказать, природой, золотистые волосы, значит, с красивым телом и так далее, и так далее.
То есть... Но, знаешь, с другой стороны, здесь есть контраст вот этой всей красоты, природы, девушки и черепа. Тоже может побудить.
Ну, да, да. Череп тут как символ выступает, действительно. Ну, да, как да. бы все преобразует. Вот символ бренности бытия. А вот бренности. Такая красивая природа, молодая плоть, и в то же время намек на то, что это все бренное, так сказать, все придет к смерти. Да. И тут вот не случайно есть змей, да, в самом низу, не сразу его замечаешь, маленькая змейка в нижнем левом углу, это тоже символ, символ зла, да, зла, который вот в этом мире существует. Мир прекрасен, девушка прекрасна, но есть смерть, есть зло, да. Это вот типично символическое толкование. Причем, опять же, эти символы, да, в данном случае они берут символы, которые легко разгадываются, но очень часто у них символы, которые, в общем, они сами их нагружали каким-то своим содержанием. Не всегда это общеизвестные символы, как, скажем, в средневековом искусстве, да?
И я вот как раз и хотела спросить, но уже ты начала отвечать, как бы с раннехристианскими символами это не связано никак, да?
Может быть, связано, может быть, не связано. Все зависит от бэкграунда самого художника, насколько он погружен в это, насколько он сам христианин, насколько он знает средневековое искусство. Да, 19 век он открывает, особенно конец 19 века, он открывает средневековое искусство, там те же прерафаэлиты, да, они обращаются к средневековью, то, что до Рафаэля, перед Рафаэлем было, ну, вот, или назарейцы, тоже немецкие художники, ну, чуть-чуть более ранее, там, первой половины, середины 19 века. Вот. Но все равно эти художники, символисты, они нагружают это какой-то своей интерпретацией. Это искусство как бы открытых интерпретаций. Вот. Например, известный теоретик Эрнест Кассирер, такой философ и теоретик культуры, он опубликовал трехтомный труд, где писал, который назывался «Философия символических форм». И он писал, что вообще все в мире полно символов. Не только само искусство, сама жизнь. Все является символом. И поэтому мы живем как бы в мире. Человек – существо символическое. Да? Он все толкует через символы. Даже наше любое действие, там, вот мы здороваемся, да? Значит, это символ того, что мы с открытой ладонью к человеку идем. Да? Мы говорим «доброе утро», да, это тоже мы, так сказать, символ такой, да, еще там что-то. Символы войны, символы мира, символы любви, символы там, дружбы, всего, все пронизано символами.
Я бы вот сказала, что иногда они прямо очень вот попадают в атмосферу, вот если на эту картину смотреть.
Да, вот мы к другому художнику переходим, это Гюстав Моро, очень известный французский художник, очень популярный в свое время, и сегодня тоже есть в Париже целый дом-музей Моро, который очень хорошо посещается. И это, конечно, эстетика XIX века, уже с примесью немножко модерна, но это такая как бы красота, в которой есть свои тайны. Да? Что перед нами? Это пляска Соломеи, да? Вот той, значит, дочери Иродиады, которая попросила у Ирода по наущению своей матери за этот танец голову Иоанна Крестителя. Да? И что мы здесь видим? Мы видим, значит, на переднем плане прекрасную девушку, которая танцует с белой лилией. Да? Белая лилия – это всегда на самом деле был в средневековом искусстве символ Богоматери. Да? Символ
чистоты.
Да? А здесь он становится обратным символом. Вот, вот их интерпретация, да, они часто берут общеизвестные символы, но интерпретируют по-своему. Да, это юная девушка, может быть, она чистая такая же, да, как эта лилия, но она становится провозвестницей зла, да. Сзади кто сидит? Ирод, да, в этом троне, как мумия такая, да, завернутая в драгоценные ткани. А над ним что? Над ним вот эта жуткая фигура Артемиды Эфесской, которая много-много грудей, знаменитая, так сказать, малоазиатская статуя. Помните, как кричали? Велика Артемида Эфесская, да? То, что почиталось в Эфесе. Это, конечно, почиталось не в Иудее, это почиталось в Эфесе, но, тем не менее, здесь вот эта жуткая, так сказать, жуткий оборотень вот здесь вот представлен. И куда показывает это Иродиада? Куда она показывает? На этой картине этого нет, а на следующей картине это есть. Она показывает вот то, что она просит у царя. Да? Вот это символическое возникает как мистическое видение. Голова Иоанна Крестителя, отрубленная, с которой сочится кровь. Да? Немножко жутковато, и в то же время красиво сделано. Вот это вот они любили это все перемешивать. страх, ужас, красоту, там, юность и смерть, и все-все-все-все перемешать. Эффектно, правда? Вот интересно, как воспринимают наши зрители такие картины?
Друзья, пишите нам, пожалуйста, какие у вас возникают ощущения от этих картин. Близок ли вам такой вот библейский символизм? И, может быть, наоборот, непонятен. Но по-всякому, может быть, мне вот что-то близко, а что-то непонятно. Ольга пишет, страшновато. Ну да, страшновато. Но и сюжет такой страшноватый тоже.
Да-да-да, они очень любили вытащить вот все такие.
«Страшновато открою», пишет она, да. Но на самом деле в Библии этот сюжет тоже не из веселых.
Конечно. Ну вот немножко поспокойнее на этот же сюжет того же Густава Моро, где эта Соломея держит в руках блюдо, на котором лежит этот окровавленная голова, тоже льется кровь, и такой, значит, светящийся нимб. Вот, и она такая тоже юная, прекрасная. Вот этот контраст, да, они любили очень контрасты вот юности, чистоты и вот этого ужаса смерти, крови и так далее. Да, и рядом лежит меч окровавленный. То есть при ней, значит, эту голову отрубили, да, и она была свидетелем этого, да. И опять же мы видим цветок, заткнутый за ее пояс, да, опять же подчеркивается, что она юная, и прекрасная, и чистая, и целомудренная, но при этом она совершает.
Вот, может быть, и хотел художник вот этот ужас передать от того, что вот такое чистое, светлое существо втянуто в такое, ну, злодейство, да, в такую драму жуткую.
Да, да, да. Становится как бы игрушкой вот этих вот темных сил, да, темных сил. Mm-hmm. Потому что ее мать подучает, это же не ее личное желание. Такие мать говорит, что проси голову Иоанна Крестителя, да, ее жестокая, развратная мать, да, и Ирод, который жуткий человек, да, и так у нее руки в крови, и он дает это приказание, конечно, а эта юная девушка, она между ними, да, она не может ослушаться. Идемте дальше. Тоже Гюстав Моро, явление воскресшего Христа Марии Магдалины. Ну, тоже такой, такая интересная интерпретация.
Ну, такой, да, мистический образ.
Они очень любили вот эту мистику. Вот. Еще один такой автор, венгерский историк искусства, он был чуть попозже писал, но тем не менее тоже интересно, Эрнест Гомбрих, у него тоже есть такая книга «Символические образы», и он говорил, что как бы всякое познание наше совершается интуицией, не столько разумом, сколько интуицией. И искусство помогает развивать эту интуицию посредством анагогии. Это вообще-то термин, взятый из византийского богословия, но он значит возвышение, то есть от предметов простых к более сложным, от земного к небесному, от простого, ну, такого как бы бытового, к символическому, к тому, что за всем стоит вот что-то очень важное для нас. И мы как бы жизнь читаем как...
Ну да, то есть глубинный смысл есть.
Так, глубинный смысл, да.
Предметом или символом.
Да. И часто художники как бы помогают человеку прочитать эти символы, а часто они их зашифровывают. И так что всякое искусство, оно не просто вот мы считываем сюжет, а мы должны в него глядеться и попробовать его расшифровать. То есть искусство, как он говорил, это некоторое послание, да, некоторый текст, некоторый такой месседж, как теперь говорят, да, и что хотел сказать художник. Вот, вот еще один, вот мне очень нравится, это такая акварель, это картина, это лист акварельный, но очень красивый. Ангел над городом, такой печальный ангел, который присел на краешек собора.
Кажется, что он сидит на Нотр-Дам, на соборе Нотр-Дам, да?
Вполне возможно, да.
Примеры за ним там.
Да, потому что Густав Моро жил в Париже, и, конечно, он любил этот храм.
Mm-hmm. Вот, и он смотрит на, ну, с такой грустью на то, что происходит в мире, да?
Да, да, мир, которым лежит во зле, и вот этот ангел печалится. По-моему, так и называется, этот лист «Печальный ангел».
Ну вот, прекрасный символ, мне кажется, очень-очень дорогой.
Да-да-да, очень-очень чистый ангел, который вот должен помогать людям, охранять их там, ангел ведь связывает небо и землю, и вот ему надо спускаться в эту юдоль греха. Вот, еще один совершенно другой художник, Аделон Редон, тоже французский, живший уже в начале 20 века, и он, ну, в принципе, он тоже на рубеже жил, он застал и 19 век, и 20-й, в 16 году он умер, потому что и Пюи де Шаван, и Гюстав Моро, они все умещаются в 19 век, это уже с выхода в 20 век. И у него совершенно другой язык, уже такой более обобщенный, оторвавшийся уже от вот такого реализма, да, там реализм, за которым символы стоят, да, а здесь скорее фиксирующий не на красоте, сколько на выразительности. Вот, вот такой интересный образ, который называется «Молчащий Христос». Да, Христос, который держит руку свою около уст, глаза закрыты, он как бы молится или он вникает как-то, так сказать, в свою душу вглубь. Немножко здесь видно влияние восточного искусства, потому что в начале 20 века очень художники были увлечены восточным искусством. Это видно и по Ван Гогу, и по другим художникам. Вот. Он очень интересный. Один из основателей, считается тоже, как бы истоков символизма стоял. И в то же время он основал такую группу, которая называлась «Общество независимых художников». Они хотели оторваться от академического искусства, от такого официального искусства, что-то новое находить. И вот тоже для него символы были очень важны. У него два периода такой, так называемый, черный и цветной. Он больше, конечно, в графике работал. Вот, например, такое его распятие графическое, очень интересное.
Давай почитаем еще комментарии. Вот Евгений пишет, да. Что нет слов, не знаю, что написать. Ну да, очень много символики. И вот ему кажется, что девушка в белом платье, которая у нас была первый кадр, это символизирует невесту. Вот как ты думаешь, может там быть образ невесты?
Ну, вполне возможно, потому что, опять же, невеста — это всегда образ молодости, образ чего-то нового, вот невеста, да, чистота и так далее. Картина названа «Надежда», поэтому мы шли.
Вот Ольга еще пишет, что она посмотрела, что такое символизм в искусстве, и обнаружила, что он характеризуется экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием недосказанности, намеков, таинственных и загадочных образов. И вот пишет, что, смотря на картины, согласна на все 100%, что это так.
Конечно. И вот дальше мы особенно увидим художников, которые действительно используют вот этот принцип недосказанности, принцип вот такого открытой интерпретации, намеков, чтобы не сразу в лоб давать толкование того или иного сюжета, а чтобы человек над этим подумал, поразмышлял, может быть, что-то нашел, даже то, что художник даже сам, может быть, не заметил или не вкладывал, а вот, ну, как бы, 20 век ведь очень активизирует зрителя, потому что до этого искусство было в основном дидактическое, оно рассказывало зрителю, вот думай так, вот смотри так, так далее, так далее. Да? Вот. А искусство 20 века в основном пытается сделать зрителя соучастником или даже сотворцом произведения. Вот. Вот тоже еще один сюжет, то есть художник, который тот же сюжет Иоанна Крестителя использует. Да? Но здесь совершенно другая интерпретация. Смотрите, две женщины, ну явно, так сказать, Иродиада и Соломея, смотрят на лежащую у их ног, тоже так сказать, светящуюся, да, голову Иоанна Крестителя. И кажется, что они в оцепенении находятся.
Да, передается это чувство. Ну, пойдем дальше, да, на следующий сюжет.
Да, ну вот такое распятие у Аделона Редона, вот, где совмещается колонна как символ чего-то незыблемого, да, вот виноградная, так сказать, лоза и чуть-чуть сзади распятие, да, распятие.
Немножко похоже, знаешь, на что? На вот, в современных храмах, церквях, да, вот, бывает, что так пишут, такой современный стиль.
Ну, современный, потому что это уже язык 20 века. 20 век принес вот эту недосказанность, вот эту неоконченность, вот какую-то эскизность и так далее. Конечно, это 20 век, поэтому это то, что заложил основы современного искусства. Или вот эта голова, мне очень нравится, она, голова Христа, явно, может быть, под впечатлением плащаницы, кстати, сделанная. Потому что в начале 20 века мы знаем, что Секондо Пио, да, он сфотографировал Туринскую плащаницу, и вот, наконец, через его негатив люди могли увидеть, что же там нарисовано. Ну, не нарисовано, а отпечатано. Вот. И здесь явно, так сказать, ассоциация с этой плащаницей.
Мне кажется, это впечатляющий очень образ.
Да, очень впечатляющий образ. Но хочу перейти, вот, поскольку в основном мы говорим сейчас о французских художниках, но по всей, на самом деле, Европе разлился вот, действительно, вот это вот символизм. Вот, например, финский художник, очень мне нравящийся, сейчас его даже иногда часто репродуцируют, Хьюго Симберг. Вообще, надо сказать, что Финляндия, она, в общем, во второй половине XIX века только, ну, как бы обретает свою вот такую особую культуру, потому что до этого это был маленький народ, который, в общем, занимался сельским хозяйством, а тут вот появились люди образованные, появились люди, которые могут как бы культуру строить. И вот один из них, классик, можно сказать, и основоположник именно финского символизма Хьюго Симберг. И вот эта вот удивительная картина называется «Раненый ангел». И очень трогательно, как два мальчика несут, да, вот этого раненого ангела.
А можно пофантазировать, что, может быть, ангел вот прилетел на землю, да, и попал вот в этот мир греха, мир зла, и, может, его кто-то ранил даже, да?
Ну, конечно, конечно. И вот кто его несут? Его несут дети, подростки, те люди, которые, ну, как считается, дети видят ангелов, да, ну, может быть, совсем грудные дети, здесь уже подростки, но тем не менее, да, тоже очень интересно. Белые,
они тоже такие грустные ребята. Мальчишки грустные, да?
Грустные, да. Они его несут вот, на носилках. Вот, такой, ну, символический подход. Ну, интересная такая, по крайней мере, интерпретация, да, раненый ангел. Вот. Очень много у него таких, и такие в эскизной манере сделаны, это даже такие, как бы, не самостоятельные картины, а как бы серии таких эскизов, где в обычном быту присутствуют тоже как дети резвящиеся, белый ангел и, ну, такой вот бесенок, да, как бы вот два начала, да, два начала. Вот здесь они на качелях, я выбрала этот, хотя там есть, например, какие-то крестьянин что-то работает, и рядом с ним там и ангел, и бесенок, да, там бабушка идет, там что-то такое, рядом с ней тоже. То есть как бы он показывает, что в нашей жизни присутствует вот и светлое начало, и темное начало, да, и мы всегда должны выбирать, на чьей мы стороне. И вот жизнь как качели, да, вот кто перевесит, вот то вверх, то вниз, то... И, ну вот то, тоже а такой фильм.
Очень так образно, да, и убедительно.
Причем это вот здесь дом такой финский, как они, собственно, и живут, ведь там на этих камнях стоят. И он это помещает именно в бытовую среду, да? Но потому он показывает,
что про нас с вами,
в нашем обычном, там не нужно искать символов где-то далеко, да, вот здесь вот, как Достоевский говорил, что в мире... дьявол с Богом борется, и сердце битвы, и сердца людей, да, сердце человеческое. Вот, так и ну, он показывает, что быт, да, он на самом деле пронизан вот этой вот бесконечной борьбой темного и светлого начала.
Угу. Друзья, мы сегодня говорим о библейских сюжетах в зеркале символизма. И вот если вам как-то это отзывается, эти символы, как они вам кажутся близкими или, наоборот, далекими, помогают ли вам как-то задуматься о Библии или почувствовать просто душу художника, который вот размышляет об этом, страдая. Пишите нам, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот Ольга пишет: «Жизнь качели, и у нас от плохого к хорошему штормит». Ну да.
Да, все правильно, как в предыдущей картине было. Вот хочу показать британского художника, он и скульптор был, и художник, автором монументальных таких всяких аллегорических картин, Джордж Фредерик Уотс. Вот. Еще одна картина, которая названа, как и первая картина, которую мы смотрели, «Надежда». Но только тут другая надежда. Да? Видите, здесь девушка, у которой завязаны глаза, которая сидит на земном шаре.
Какая-то уставшая, что ли, да?
Ну, скорее она просто склонившаяся, прислушивается, она играет на каком-то вот таком инструменте, типа, ну, знаете, ирландской. У них тоже есть такие типы арфы, да, ирландцы же очень музыкальные. Ну вот, вообще в Британии очень музыку всегда любили. И она как бы прислушивается вот к этим струнам. Вот к этим струнам, да, она прислушивается. Ну вот, но в то же время надежда, да, это что-то такое очень тихое, да, к чему мы должны прислушаться. Завязаны глаза, мы далеко, если бы мы видели, то это не было...
Да, не видим ее со всей очевидностью, не можем потрогать, да.
То есть, видите, вот он показывает, что, да, символизм, да, вот символизм в чем, да, что наша надежда, вот она такая, как хрупкая девушка, которая еле-еле слышит, почти не видит, да, но она присутствует в нашем мире, да, присутствует. Это такой интересный подход. Он же немножко более брутальный, он был мастер больших монументальных композиций, поэтому у него есть большие такие картины и целые монументальные циклы. Вот. Это в данном случае притча о милосердном самарянине, где вот человек, да, вот поднимает этого избитого, израненного человека, который вот так вот на него оперся, и вот пытается, как бы его, видимо, сейчас вот его ослик стоит, посадить на ослика и повезти в гостиницу, где он уже будет исцеляться. Опять же, мы, вот, как и в «Блудном сыне», да, он берет не последнюю, да, стадию, да, потому что классическое искусство всегда показывает, что уже вот как бы совершилось действие, да, а они вот это вот такую неустойчивую композицию берут, да, вот только нашел человек, вот этот, да, добрый самарянин, нашел этого израненного. И вот еще им предстоит путь. Вот это интересно.
Но все равно это тоже один из важных моментов, когда протягивает он руку человеку страдающему, да, и я думаю, что здесь как раз, ну, здесь ближе к библейскому смыслу, чем вот когда мы смотрели «Блудного сына».
Ну, может быть, да, может быть, конечно. Да, этот же художник, графика его, тоже Джордж Уоттс, «Встреча Исава и Иакова». Есть такой эпизод, когда вот эти братья, да, которые были, ну, в ссоре, ну, потому что понятно, что первородство досталось младшему, а не старшему, и они враждовали, и вот они встречаются, да. Смотрите, как интересно он изобразил эти объятия. Тоже очень символично. Грубый Исав, да, который охотник, вот у него колчан со стрелами. Вот, и он так вот агрессивно обнимает своего брата, да, как бы с силой. И так деликатно, и немножко боясь, и даже, может быть, не надеясь, что брат его простил, да, стоит Иаков. Да,
совершенно... Два разных характера.
Два разных характера, да. Ну, вот такой рисунок интересный. А Руфь, да, к этому сюжету многие обращались в это время. А Руфь, и опять же мы здесь видим как бы тоже не ее там судьбоносную встречу с Воозом, а скорее вот ее как человека на распутье. Вот она идет с колосками, да, там какие-то люди здесь тоже стоят, сзади какие-то люди, а она идет так робко, потому что эта девушка, как мы помним, да, это женщина, которая осталась в еврейском народе, чужестранка, чужеземка, после того, как ее мужья умерли, да, она осталась при своей свекрови. Там, мужья двух сестер умерли, да, и она осталась, она еще не знает, как она будет здесь, да, вот эта вот робкость, и вот эта надежда, и вот эта вот непонятность ее положения.
Да. Еще видно, что она прекрасная, видно, что она благородная очень натура. Вот я, да, вот вижу с этой картинки, не знаю, за счет чего, но как-то у меня сразу вот это возникает чувство.
Ну, тут контраст вот ее хрупкого тела, такой, ну, фигуры, да, и такого, наоборот, мощного тела вот на переднем плане, мужчина, который вот эти снопы жнет, да, Вот. Вот это вот контраст. Вообще не любили контрасты, да, они все время показывают как бы вот жизнь и смерть, да, там грубость благородства, честь, да, там достоинство и наоборот, там бесчестие и так далее. Вот они очень любили эти контрасты, и вот здесь вот явно этот контраст между вот какой-то грубой силой, да, и вот этой вот тонкой благородной девушкой, женщиной, да, молодой женщиной. Вот очень интересный художник, который считается таким предтечей, ну и, можно сказать, почти уже входит в это Энсор. Даже, можно сказать, он на стыке символизма и экспрессионизма. Вот. В молодости он очень шокировал своими картинами публику. Даже, можно сказать, он практически, ну, он использует символы больше, чем там другие экспрессионисты. Ну, конечно, он уже почти экспрессионист. Вот.
У него такой Христос-революционер скорее, да?
Видно? Да, да, Христос-революционер.
Вот курит он с размахивающими руками. Да,
выступает перед толпой. И вот он действительно как какой-то агитатор скорее, да, там, перед ними. Вот, это бельгийский художник Джеймс Энсор. Интересно, что во второй половине своей жизни он бросил живопись и увлекся музыкой. Видимо, он был на
собственном... О, видно, у него такой был темперамент.
Да, темперамент, да, что он решил, что не живопись, не графика, а именно музыка выразит его вот такие вот чувства. Вот. Вот очень известная его картина «Вход Христа, но не в Иерусалим, а в Брюссель». Тоже очень интересно. Вот тоже он показывает, что Христос здесь, сейчас, вот с нами.
Ну да, к нам приходит.
Он к нам приходит. И вот его многие встречают, встречают с флагами, причем часто с революционными флагами. И здесь вот транспарант написан «Библия – социализм», да? То есть «Да здравствует социализм», да? В это время, это первая половина 20 века, все были увлечены левыми идеями. И действительно были такие интерпретации Христа как первого революционера. Вот, и это явно поддерживает Энсор. Вот, и...
А вот, Ирина, какие-то лица не очень приятные. Это вот что
лица как маски, да, как лица маски, как да. маски, потому что это толпа, которая еще не совсем понимает. Кто-то принимает, кто-то нет. Кто-то просто идет по своим делам, кто-то присоединяется к этой толпе, не понимая, что происходит. Вот тут вот маршируют солдаты, тут вот господин, у которого вообще как смерть, да, смерть присутствует тут. Вот. То есть он показывает вот эту жуткую толпу, да, которая сама не знает, куда она идет, да. Mm-hmm. А мы же знаем, да, что впоследствии эта толпа, которая кричала «Осанна», да, она потом будет кричать «Распни». Да? И вот тут даже сразу ты не вычленишь Христа, да, вот он ровно по центру. Я специально сделала фрагмент, вот мы можем посмотреть его фрагмент, вот такой фрагмент. Вот Христос в красном, тоже в таком революционном, идет устанавливать царство справедливости. Но я хочу перейти к другому художнику, к очень гармоничному, красивому Михаилу Чурлёнису. Если мы говорим о том, что в русском искусстве, хотя он литовец, ну, как бы тогда это была единая империя, и его часто считают как бы и русским художником, и литовским. Вот, он, конечно, один из самых интересных, гармоничных. Вот, он тоже очень увлекался, он, все его творчество пронизано символизмом. Вот у него целая серия есть «Сотворение мира», где просто он пишет вот такую красоту, которую создал мир. Вот эти
потрясающие
травы, удивительные цветы.
Тянущиеся к солнцу.
Да, 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 вот прям к солнцу куда-то тянущиеся. Вот еще одна картина, вот такое экзотическое дерево. То есть вот этот мир, который так создан прекрасным Богом. Вот, это красота какая-то неземная, я бы сказала. Да? То есть мир сотворенный, еще в нем нет зла, в нем нет еще смерти. В нем есть одна красота. Вот. Или вот такой вот рай, да, где вот маленький ребеночек сидит, над ним летит птица.
Или... И вот что-то светлое такое, это что-то да. цветок, или, может быть, светлячок какой-то там.
То ли цветок светящийся, то ли свеча, то ли действительно светлячок. Ну, что-то такое явно светлое, прекрасное. Такая гармония, умиротворение.
Ну, это птица, она вот крылами своими как бы оберегает его, да?
Ну, наверное, да, птица, которая... И ребенок не боится ничего, да? Нету страха, нету...
Ну да, райская гармония.
Рай, да, вот рай, рождение жизни, рай. А вот его потоп, у него очень интересная серия «Потоп».
Прекрасный.
Вот такое вот волны, море, вот этого, да, море, как оно тоже как будто живое накатывает.
Да, да, как будто вот похоже на медузу какую-то щупальцем.
Да, какой-то, да, да, или осьминог какой-то, да, вот это вот море, которое живое, захватывает, все захватывает, захватывает. И над всем этим то ли дух, то ли что-то с алыми крылами. И такое эпическое все, эпическое.
Дух,
да.
Наверное, да, парил над водами. Да. А Ольга нам отмечает, что вот ей нравится нежность и мягкость Чёрлёниса. Да, да. Он действительно очень нежный художник. Хотя разный, у него разные есть вещи.
У него разные вещи.
Что мы здесь выбрали, да, это с нежностью.
Да, мы, конечно, да, выбрали такое, да. Ну, музыку тоже писал очень интересную, там сюиты всякие такие звучащие. Вот. А вот это конец потопа, когда радуга взошла как символ завета, когда уходит вода, вода уже не агрессивная, вода уже прозрачная, в которой отражаются скалы. И вот наверху одной из скал стоит ковчег, и Ной приносит жертву благодарности Богу. И вот
так. Это мажорная какая-то картина.
Да, да.
Стабильность такая. Все хорошо, хотя Ной на вершине горы, в общем-то, но...
Непонятно, как он тут...
Непонятно, вот, как...
Да. Но, тем не менее, все равно все заканчивается, ну, как вот такая кода.
Да, вот именно.
Да, вот, да. Такая, да, там, аккорд, мажорный аккорд всему этому бедствию. Вот, очень интересно. Даже вот три скалы, как такой трезвучие.
И немножко на детский рисунок похоже, да?
Что-то, да, в этом и детское.
Ну, детское такое, красотой написанное.
Да. Вот, вот ангел такой у него на вершине мира тоже сидит, смотрит, как люди там идут, а по мостам по каким-то взбираются. А он смотрит, такой ангел, который видит далеко. И, вот. Тоже мне очень нравится этот вот. Какой-то,
да, да, очень-очень
огненный ангел, который вот так наблюдает за тем, как в мире что-то такое вот совершается.
Сколько, да.
Вот. Ну и последняя картина. Хотела закончить чем-то очень гармоничным, хотя надо сказать, что символисты очень разные. Есть очень мрачные символисты. Я не хотела там сильно много мрачных показывать. Их много, и можно посмотреть. Действительно, даже в Врубеле, мы помним, у него есть мрачные вещи, да? А есть светлые вещи. Есть демон, есть ангелы тоже всякие.
И вот здесь удивительно, у него такие ангелы.
А вот здесь вот, да,
рай тоже. С разноцветными крыльями, да, с разноцветными крыльями. Прекрасно.
Какая-то симфония рая, да? Симфония неба и земли. Здесь и небо присутствует, и море присутствует, и земля присутствует. И присутствуют ступени чего-то, может быть, какого-то храма. А это уже рукотворенное, значит, это уже не рай, а это на самом деле Царство Божье. Да? Потому что рай – это то, что сад, который насадил для человека Господь. А небесный Иерусалим – это город-сад. Да? Сад – то, что насадил Господь, и город – то, что построил сам человек. И вот здесь это тоже намек вот в этих ступенях есть.
И ромашки даже там растут.
Да, тут цветы, бабочки, ангелы. Ну, просто как птицы. Там люди, там вот человечек сидит на ступеньках.
И чувствуется, что очень приятная такая погода. Солнце парит как бы, да, облаками закрыто.
Очень, ну, да.
Прекрасное.
Вечное лето, вечное
лето. Ну что ж, мы на этом тогда заканчиваем, на этом прекрасном Чёрлёнисе. Вот. И заканчиваем наш, завершаем наш разговор о библейских сюжетах в зеркале символизма. Спасибо всем, кто нам написал. Большое спасибо Ирине тоже за рассказ. И до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше. Thank you.